У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ, Надя Попудогла. В гостях у меня сегодня Павел Степанцов. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Павел социолог, преподаватель Московской высшей школы социально-экономических наук И.Э. Сколково и сооснователь социологической компании «Синопсис Групп». Кажется, что мы должны сейчас поговорить о социологии, будущем, прошлом и настоящем этой науке, но нет. Мы подумали, что в те дни, пока мы все москвичи еще проводим время в пробках по пути сдачи в Москву, самое время поговорить об этой самой Москве, о нашем прекрасном городе, и поговорить в тех срезах, которые, ну, как нам кажется, из наблюдений за аудиторией МЕЛа, например, больше всего ее волнуют. Поговорить о безопасности в городе, о доверии, о неких городских сообществах, которые вроде бы у нас то ли появились, то ли не появились, то ли появляются и так далее. Вот со всем этим попробуем разобраться. Начну я как раз с самого общего, с той самой безопасности. Почему так? Потому что сколько бы мы ни спрашивали аудиторию МЕЛа или другую аудиторию, что для вас является принципиально важным, когда вы выбираете район, где вы будете жить в Москве, даже чуть ли не дом. Все говорят «безопасность, безопасность, безопасность». А когда ты пытаешься погрузиться, в бытовом смысле погрузиться, не в научном, чуть глубже, и спрашиваешь, а что же такое безопасность? Все впадают, все начинают как-то, происходит такая, как разбивается стекло, и вот эти осколки летят во все стороны. Кто-то говорит «забор», кто-то говорит «ну, есть вот такие безопасные районы». Когда спрашиваешь, почему безопасный район, говорят, ну, вроде бы там никогда ничего не происходит. А есть почему-то априори опасные районы, и всегда называют примерно одни и те же районы, ссылаясь на криминальные сводки общедоступные. Или кто-то говорит, ну вот, чтобы до школы было 10 минут, но это разве безопасность 10 минут до школы, кажется, не определяет одно другое никак. В общем, вот с точки зрения, наверное, того, как наука смотрит на людей и их понимание безопасности в городе, как же нам понимать самих себя?
Да, это хороший вопрос. На самом деле мы в свое время, еще в 2012 году, начали изучение города с вопроса о безопасности. И когда мы говорим про безопасность, я люблю рассказывать один простой пример. Что часто вот мы заметили забавный парадокс, что в 2012 году жители районов Москвы, там, ну, резидентальных, сейчас называют спальными, но правильно называть резидентальными, там, ну, там где живут люди. Вот они чаще были готовы отпустить ребенка своего гулять в центр, чем по своему району, да, потому что они считали, что центр куда более безопасный. А в принципе, когда мы говорим про безопасность, дети – это очень хороший маркер, да, потому что именно когда люди думают про безопасность, они думают, куда будет безопасно отпустить ребенка. Сами-то они могут пройти...
Расстояние, на которое они готовы еще плюс ко всему.
Да, но представьте себе, что вот вы готовы проводить ребенка до метро в своем районе, посадить его в метро, он выйдет в центр и напишет вам смс-ку, потом после того, как он будет, когда будет готов возвращаться, он снова напишет смс-ку, что едет обратно. Вот такой телепорт в безопасное пространство. Вот в начале десятых примерно картина была такая. И самый интересный парадокс был в том, что мы провели большое исследование, называлось «Механика Москвы», мы оценивали качество городской среды районов Москвы по разным параметрам. И один из них был безопасность. И мы специально собрали данные МВД, в том числе по районам Москвы, по разным районам, по количеству преступлений. Например, там, начиная от краж...
Да, ну, там, мелких.
Да, мелких, заканчивать серьезными, да, там, условно говоря, грабежи, убийства и так далее. И парадоксально, но те районы, которые считались самыми безопасными, вот в пределах третьего транспортного кольца сейчас, условно говоря, или в пределах ЦАО тогда... оказались самыми небезопасными объективно. То есть больше всего преступлений совершается в центре. Меньше всего преступлений совершается как раз в резидентальных районах. На самом деле этому есть очень простое объяснение. Это простое объяснение стоит в том, что дневное население центра города, то есть количество людей, которые бывают в центре города днем, значительно выше, чем количество людей, которые остаются в резидентальных районах. Ну и просто статистически количество преступлений, которые будут совершаться в центре города, значительно выше. Поэтому вероятность того, что с вами что-то случится в центре города, как будто бы сильно выше, чем если вы живете или остаетесь на окраине города. Но интересный парадокс в том, что мы все равно воспринимаем окраины города как небезопасные, как менее безопасные. Это было в 2012 году, это продолжается сейчас. Районы, резидентальные районы часто воспринимаются как менее безопасные. И тут вопрос, почему? Да, почему так происходит, и почему есть некоторый рассинхрон между, скажем так, объективными данными и субъективным восприятием людей? Ну, наверное, я бы здесь сразу сделаю важную оговорку, что когда мы говорим про безопасность, здесь нельзя говорить, что люди такие глупые, они что-то не понимают. Да? То есть, когда мы говорим про параметры безопасности, мы включаем туда разные элементы. Да? Это, во-первых, да, объективная безопасность, ну, там, условно говоря, вероятность стать жертвой преступления, субъективное восприятие безопасности. Да, это тоже про безопасность, потому что именно этот параметр, про это, может быть, поговорим чуть позже.
Это какой-то момент доверия к окружающему миру в том месте, где ты находишься,
наверное. Это как раз третий. Да, так называемое обобщенное доверие. Да, обобщенное доверие – это о чем? Это о том, как вы стереотипно представляете человека, которого можете встретить на этой территории. Ну, представьте себе, в Тверском районе и в Гальяново.
Ну, это как те куклы, которых в какой-то момент выпустила какая-то модная компания, типичный житель Патриарших прудов, да. Типичный обитатель Красной Розы в Хамовниках и так далее, вот эти архетипы районные.
Именно так, вот, и именно так у нас в голове как-то и устроены. И вот из этих трех параметров объективная безопасность, субъективное восприятие безопасности и обобщенное доверие территории складывается то, что на самом деле нас интересует. Потому что мы, социологи, изучаем поведение людей. Да, на самом деле нас интересуют установки, ощущение безопасности или объективная безопасность только в той мере, в которой она реально влияет на поведение людей. Если она не влияет на поведение людей, ну, как бы...
А что оказывается в этой триаде доминирующим во влиянии на поведение как раз? Просто я прекрасно понимаю, что можно сесть, проанализировать даже вот, ну, в бытовом смысле как раз ту самую статистику преступлений, ну, как на... опять же, бытовом уровне, но тем не менее. Но если мы хотим, например, сменить место жительства, что мы сделаем? Мы поедем, и, скорее всего, ты начнешь разговаривать. Как я помню, вот я какую-то часть своей жизни жила в многоквартирном доме, и во дворе иногда встречаешь людей, и говорят, ой, вот, а вы в этом доме живете, а вот как у вас тут в районе? А, ну, мы квартиру хотим купить, а вот та школа нормальная, и ты понимаешь, ты как раз объект исследования полевого.
Ну, поговорить с людьми – это хороший способ, но мы как раз соберем вот эти стереотипы. Причем, как бы, это не то, что у всех москвичей стереотип у Гальянова, условно говоря. Хотя, на самом деле, Гальянова не такой уж опасный район, если смотреть по количеству преступлений. А мы соберем в том числе, как бы, мы соберем, да, стереотипы самих жителей о своем районе, и, в принципе, часто это действительно будет не иметь ничего общего с реальной ситуацией. Есть несколько параметров, которые влияют на вот это субъективное ощущение безопасности. Именно субъективное ощущение безопасности, в свою очередь, влияет на то, каким образом мы используем городскую среду. Ну, то есть, чем район более безопасный, тем чаще мы там будем гулять. Да, в принципе, еще в 10-х годах типичный район москвича был от метро до дома. Да, вот если посмотреть...
Я жила когда-то тоже такой жизнью, да.
Вот, а сейчас что-то поменялось?
Я переехала.
А, понятно. Жалко. Я хотел сказать, а вот социология работает, потому что передо мной сидит живой пример. Но на самом деле, в 20-х годах мы вот проводили измерения, и количество людей, которые проводят время в своем районе, значительно увеличилось.
Ну, возможно, это связано как раз еще и с развитием какой-то городской инфраструктуры. Безусловно. Потому что даже в том районе, где я когда-то ходила от дома до метро, вот я иногда, бывает, что раз в год проезжаю по этому району, и я его, если честно, не узнаю, не только с точки зрения там застройки, не застройки, но и того, как тут там появился какой-то парк, тут, кажется, кинотеатр какой-то новый, а рынок, который поглощал все вокруг себя, как-то сжался и потерял свое пугающее звание, место, куда лучше не ходить ночью.
Да, с инфраструктурой точно связано. Здесь на самом деле можно по-разному относиться к инициативе мэрии Москвы, но программа «Мой район» выполнила как минимум одну функцию. Да? Она сильно перетащила москвичей в районы проживания. То есть вот такой повседневный досуг стал проводиться чаще проводиться на территории района своего проживания. То есть потому что появились парки, появились более-менее благоустроенные
детские
дворы.
Площадки, да.
А что важно, на самом деле, самое важное для создания доверия, территории. Это детские площадки и собачьи площадки. Очень простая зависимость. Когда вы себя чувствуете безопасно на территории? В том числе, когда, грубо говоря, когда есть люди, которых вы там знаете. Да, то есть один из параметров ощущения безопасности – это социальный капитал, то есть количество ваших знакомств. В Москве, ну, как Москва так устроена, что у нас очень радиальный и центростремительный, скажем так, город. Да?
И, кстати, это не меняется совершенно.
Это вряд ли возможно изменить, хотя, может быть, транспортники бы со мной поспорили, но мне кажется, это будет очень большие инвестиции.
Они предпринимают свои усилия, которые обязаны предпринять.
Да, но это очень сложно изменить структуру Москвы, и, в принципе, она кажется неплохая. Но из-за того, что, да, у вас, в принципе, вот такая структура города, что все активности сконцентрированы в центре, то ваш социальный капитал распределен по Москве, да, то есть у вас знакомые часто не живут в одном районе с вами. Чаще всего даже не живут в одном районе с вами. И представьте себе, что вы хотите с ними встретиться, куда вы поедете? В центр города. Ну, вряд ли они к вам приедут, ну, как бы, если вы живете в Бутово, а они живут...
Ну да, через весь город, Ульяново, то, что да. называется.
А если даже ваши районы расположены, в принципе, не очень далеко друг от друга, но и вам нужно пользоваться общественным транспортом, вы все равно поедете через центр. И вот это была такая ловушка ощущения небезопасности своего района. Почему? Потому что есть прямая корреляция, я намеренно говорю корреляция, не причинно-следственная связь, между ощущением безопасности и интенсивностью использования территории. Чем территория воспринимается как более безопасная, тем она чаще используется. Но и обратная взаимозависимость тоже есть. Чем чаще вы проводите время на какой-то территории, тем скорее вы поймете, ну, среди этих пятиэтажек и заброшенных дворов не так страшно, там и так все хорошо. Да? И поэтому важно, что у вас есть возможность провести время с другими людьми. Если вы куда-то выходите погулять, вы, например, если вы идете в центр города, да, то вы не используете территорию своего района. Важно для того, чтобы район воспринимался как безопасный, чтобы вы там гуляли. Чтобы вы там гуляли, вам нужно, чтобы было с кем гулять. И тут мы возвращаемся к собачьим площадкам и детским площадкам. Потому что собачьи площадки и детские площадки – это территория производства социального капитала. Там, где люди знакомятся. Там, где обрастает, там, наращивается социальный капитал. Поэтому это парадоксально. Например, женщины, когда вы приезжаете, допустим, в другой город, чаще обретают новые знакомства, чем мужчины. В том числе за счет того, что они гуляют на детских площадках. Да, на детских площадках довольно легко познакомиться. В общем, благоустроенные детские площадки и собачьи площадки привели к тому, что у москвичей стало появляться сильно больше знакомств на территории своего района. А в результате этого, плюс к этому там подтянулась инфраструктура, появились локальные парки, благоустроились улицы и так далее.
Починились поликлиники. Можно тоже спорить, визуально или нет, но визуально починились, и люди, мне кажется, тоже больше доверяют тому, что не выглядят как полуразвалившийся сарайчик на окраине.
Это правда. Ну вот, и, в общем, территории района перестали быть так пугающими через 15 лет, когда мы начали делать... Вот сейчас, в 25-м году, они пугают жителей собой значительно меньше, чем в 2010 году. Поэтому, на самом-то деле, чувство безопасности базового, доверие городской среде в Москве растет. За 15 лет оно выросло значительно. Вот мы буквально сейчас совершаем исследование. Мы тоже проводили анализ эффектов благоустройства территории районов. И видим, что за 5 лет с 2020 года уровень безопасности, вот, да, то есть количество людей, которые прямо себя чувствуют небезопасно на территории своего района, упал в 4 раза.
Ого. Так что это касается и тех самых плохих районов. Сейчас я показал кавычки.
Да, да, плохих в кавычках,
да,
конечно.
Да, да, да.
Не совсем.
Так.
Есть некоторые исключения. Вот как есть места, которые создают безопасность, да, за счет производства социального капитала, так есть места, которые производят небезопасность, ощущение небезопасности. И их, ну, условно говоря, можно выделить два типа. Первое – это, понятно, промышленные зоны.
Ну да.
Понятно, почему в целом. Это не только из-за внешнего вида, а из-за того, что промышленные зоны резко ограничивают возможность использования территории района. То есть у вас большая пласт территории просто...
Просто непонятно что, нечто.
Нечто. Вот, и все. И, соответственно, в тех районах, где много промышленных зон, в тех районах люди продолжают ощущать сравнительно небезопасно. Не потому, что промышленные зоны опасны, там ничего не произойдет. А потому что, скорее всего, если там что-то производится, они как-то охраняются.
Это чужой на своей территории.
Да, чужой на своей территории. И второй тип объектов, неожиданно, это лесопарки. Лесопарки производят крупные. Небезопасность. Крупные. Я не буду их называть по именам, чтобы никого не обидеть.
Ну, я думаю, мы все поняли, о чем идет речь. И, если честно, я разделяю страх людей в отношении крупных лесопарков. Я предпочитаю обозримый парк возле дома.
Да. Лесопарки – это вообще парадоксальная история. Сейчас я буду ссылаться уже на исследования антропологов. Да? То есть есть прекрасный антрополог Мэри Дуглас, которая написала книгу, которая называется «Чистота и опасность». То есть она пытается понять, как наше ощущение нечистоты связано с ощущением опасности. Потому что ощущение чистоты – это антропологическое ощущение, говорит она. Например, если у нас что-то упало на пол, да, это не значит, что мы это обязательно будем воспринимать как грязное. Да? Ну вот помните вот эти все смешные правила 5 секунд,
да,
и так далее.
Что там на секунду упавший не считается упавшим.
Да,
вот
да, 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 да. То есть вот эти правила дают почувствовать, насколько грязность это социальный конструкт. И он связан с ощущением опасности. Как производится ощущение нечистоты? А Мэри Дуглас говорит, что есть два типа, условно говоря, когнитивных решеток, да. Первый – это когнитивные решетки нашей классификации. Например, мы считаем, что парк – это нечто городское, а лес – это нечто природное, mm-hmm. да. Вот, и мы парк относим в одну ячейку когнитивную, лес относим в другую когнитивную ячейку. Хорошо, пока все нормально. Как производится ощущение грязи, небезопасной грязи? А Мэри Дуглас говорит о том, что грязь – это ощущение нечистого, грязного возникает в тот момент, когда происходит некоторое смешение порядков или мисплейсмент, неправильное размещение какого-то объекта в когнитивном или физическом пространстве. Самый простой пример – представьте себе, вы выходите из подъезда и видите, вот на лестничной площадке стоит ванная, да? Я думаю, легко представить эту картину, что станет с этой ванной через несколько недель. Она превратится в мусорное ведро. Не потому что жильцы плохие. Да? У вас в подъезде также могут стоять цветочные горшки, которые не превратятся ни в мусорное ведро, ни во что. Потому что цветочные горшки в этот момент находятся
на своем месте.
А ванная не на своем месте. И она воспринимается как грязная. И из-за того, что она помещена не туда, с ней возникают определенные практики обращения. Там, будучи грязной, условно говоря, когнитивно, она становится грязной физически. То же самое, возвращаясь к лесопарку, с лесопарком. Он просто неправильно помещен. Да? То есть происходит смещение оснований. Он одновременно и природный, и городской, и дикий, и социальный. Если бы это был чисто лес... Вот лес, кстати, людей не так сильно пугает, как лесопарк.
Ну, лес просто непонятный, ты не знаешь, как там себя вести, но это лес, и ты воспринимаешь его как данность, он на своем месте, потому что как
именно
раз...
Так, именно
возле
так.
Возле твоей дачи, например.
Именно так. А лесопарк, в принципе, да, это довольно странная конструкция, это лес в городе, что с ним делать, не очень понятно. Поэтому, да, лесопарки как раз из-за того, что в них происходит смешение оснований, производят ощущение небезопасности вокруг себя. То есть в тех районах, которые расположены рядом с ними. Метрогородок, там, Гальяново, условно говоря, и так далее.
Ну что уж будем вспоминать, Чертаново, Бутовский лесопарк.
Да, да.
И сколько сложно, я просто какое-то время, вот как раз в том районе я какое-то время жила недолго, и я услышала столько легенд, помимо маньяков, об этом лесопарке, что поразилась, как вообще фольклор городской бодрый и весело живет.
Да, безусловно. Городской фольклор, он, конечно, вносит свой вклад, да, в ощущение безопасности. Но что же возникает не на пустом месте?
Да, именно. Я к тому, что все взаимосвязано между собой, конечно. Про лесопарк очень забавно, при том, что мы же постоянно говорим, как нам важны лесопарки, и все очень уважают лесопарки. Но вот да, ходить только по краю лесопарка, не заходя внутрь, мне кажется, это стандартная тактика поведения многих людей. А центр меняет как-то, вот меняется отношение к центру все-таки? Потому что, ну вот, я когда говорю людям, что я живу в центре, я всегда слышу, ну, тебе очень повезло. Угу. Ну, то есть, вот, ты у тебя классная жизнь, ты же живешь вот в пределах Садового кольца. Давай. Никто не спрашивает даже район, ты просто говоришь, что я живу в центре, все такие, о, тебе повезло, давай.
Хороший вопрос. Скажем так, меняется отношение к центру у жителей центра определенным образом. Да. Мой же любимый пример, это пример, там мы все помним, с Патриаршими прудами. Что там произошло? Да, то есть это же проблема не шума была, не только шума, давайте мягче скажем, не только шума, да, эта проблема была. Мне очень нравится интервью, которое давали жители Патриарших, все люди с хорошими фамилиями, поэтому я их тоже не буду называть, про то, что им не понравилось. И там было вот это ощущение того, что там фразы были, кто к нам приезжает, это что, Шариковы приезжают, там, они не наши, да, вот ощущение чуждого.
Да.
Вот, и, соответственно... На самом деле, базово у жителей центра есть ощущение некоторой перегруженности.
Да? Да, все к нам едут и едут, мы же знаем это все.
Да.
Вот уже... Что они здесь потеряли? Вот почему они в выходные в нашем парке гуляют? Мы сами хотим здесь гулять.
И именно так. Почему они не остаются в своем бутовском лесопарке?
Да, благоустроенном Гальянове, с повышенной степенью доверия, где много инфраструктуры для детей. Они детей везут тоже гулять в наш достаточно убогий парк.
Вот, именно так. И здесь мы сталкиваемся с интересным парадоксом. На самом деле, центр долгое время был таким, ну, вот совсем местом притяжения. Вот прямо все ехали в центр, да. То есть можно вспомнить ранние славные дни парка Горького, когда там вообще было невозможно пройти. Сейчас уже, как минимум, не совсем так. В общем, если мы говорим про центр, то благоустройство парков, там, парков, территорий в центре, оно работало на создание ощущения небезопасности у жителей центра на самом деле. Другой пример с ямой, помните, да, вот
конечно,
здесь недалеко.
Да.
То есть яма создавала ощущение небезопасности у жителей
там, окрестных
домов, которые прилегают к Покровскому бульвару. В принципе, насколько мне известно, ничего даже противозаконного там не происходило. Но ощущение небезопасности из-за того, что возникает некоторый элемент, куда скатываются, скопляются, приезжают, скажем так.
Самые разные, не всегда понятные люди.
Базово непонятные.
Базово непонятные.
Вызывает ощущение небезопасности. Вот, поэтому этот парадокс забавный, что обустройство территории в центре города раньше создавал анклав небезопасности, а обустройство территории на окраине города создавало анклав безопасности, который потом распространялся. Вот, но сейчас картинка поменялась. Сейчас уже жители условных резидентальных районов боятся, что к ним в парк поедут люди из других районов.
О, вот это да, то есть...
Уже едут. Ну, понятно, что если мы даже говорим не про Коломенское, не про Царицыно, не про Старый район.
Не про классические вот эти большие. Не, ну, появились же всякие благоустроенные набережные. Я слышала от жителей ЖК одного модного с модной набережной, что... Представляешь, к нам начали ездить всякие гулять по нашей набережной, ну, потому что набережная это воспринимается как часть всего, даже если она не загорожена и не обнесена, это часть твоего благоустройства и твоего вложения и доверия.
Безусловно, это вызывает ощущение, ну, как минимум, некоторое напряжение. Как минимум, некоторое напряжение у жителей. Другой пример в Москве, вот район Садовые кварталы, которые кто-то назвал новыми патриаршами. И туда сейчас очень много людей приезжает. Очень много людей приезжает. И даже среди тех, кто там живет, возникает ощущение некоторой безопасности. Но не безопасности. Не только у тех, кто живет. Но там есть, например, спортивный клуб. И даже посетители спортивного клуба негативно относятся к тем, сколько туда приезжает просто посмотреть и пофотографироваться.
И сейчас мы уйдем на короткие новости, и после этого еще поговорим про безопасность и доверие в большом городе. Про Садовые кварталы, я знаю, не понаслышке, я живу как раз рядом с Садовыми кварталами, и мы тоже очень недовольны всем происходящим. Люди ходят и ходят, как говорили где-то, не помню, в какой-то классике, или ездят. Ну, в общем, что-то такое с людьми происходит. В общем, с вами Радиошкола, говорим мы сегодня о Москве, не переключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Павел Степанцов. Павел, добрый день еще раз.
Добрый день.
Социолог, сооснователь социологической компании «Синопсис», преподаватель Высшей школы социально-экономических наук Сколково. Говорим мы, если вы забыли или если вы только что подключились, о Москве, об ощущении безопасности, о том, чего мы ждем от города, особенно родителей с детьми. И сейчас я, наверное, перейду к такому очень физическому аспекту безопасности, который мы тут долго обсуждали с главным архитектором Москвы в этой студии. Это вопрос вообще открытости физической пространства в городе. Совсем другой ракурс, но мне интересно ваше мнение относительно этого. Например, когда мы говорим про безопасность школы, забор, а еще забор, закрытый вот этим пластиком, чтобы там детей не было видно, не дай бог, это как бы знак безопасности. Когда мы говорим практически про любой модный ЖК, вот что ты слышишь? Идеальный дом для жизни с детьми. Огороженная территория без машин. Снова слово «забор». Более того, у меня возле дома есть условно закрытый парк. Он закрывается на такую скобочку, но про это знают только местные жители, поэтому в парк ходят только местные, а все остальные считают, что это странная закрытая территория. Вот, и тут в парке была вот реновация асфальтового покрытия спортплощадок, и все ужасно нервничали, вернут ли нам скобочку, а то вдруг ворота останутся закрытыми, и парк сразу перестанет быть кайфовым местом для своих. Вот это, ну да, а, соответственно, господин Кузнецов говорил здесь в студии, что вообще все эти заборы надо убрать, потому что пространство, ну, как только двор становится тупиковым, закрытым, то он априори становится технически небезопасно, потому что тебя можно зажать в угол, и все. Что должно быть больше вот этого вот того, что видно на первых этажах, а не вот эти вот там все сплошь затонированные и так далее. Вот видение архитекторов такое, что давайте все откроем, видение человека с ребенком, можно мне связку ключей и три калитки. Почему вот так все это не мэтчится с точки зрения, если тоже посмотреть глазами социолога?
Ну, я могу точно сказать, что с точки зрения развития городской среды, конечно, заборы – это беда. Это беда, городская среда, более безопасная городская среда – это городская среда проницаемая. Вот, точка. А теперь с людьми все сложнее. С людьми все намного сложнее, потому что...
Ну вот мне не объяснишь, я ценю...
Закрытость.
Например, на даче у меня есть забор, и не то, что он у меня высокий и непрозрачный, но я все равно ценю, что есть какое-то разграничение... условно, моего газона и газон соседа.
Да. Ну, с частными территориями это понятно.
Ну, это, да, это отдельная история.
На дачах, на самом-то деле, здесь вообще с этим проблем нет, потому что любая субурбия, да, это конгломерат приватных пространств. Там публичных пространств, в принципе, особо-то и быть и не должно.
Да, кстати, точно. Некорректно было, да.
Вот. А город – это именно про публичное пространство. В городе важна вот эта публичность. Этим он во многом отличается от деревни.
Это, собственно, два выбора, где жить, в городе или в пригороде, наверное.
Это выбор, где жить, в городе или в пригороде. Хотите ли вы, чтобы город становился деревней, да, или не хотите, да, или таким, там, скажем так, конгломератом отдельных мультитюдов людей, я специально не использую слово «сообщество», да, потому что внутри ЖК сообщество не всегда образовывается, да, ну, то есть конгломератом социальных групп, которые сидят друг от друга за забором. Для городской среды второй, конечно, плохо. Что мы ценим, да, вот на самом деле, когда мы гуляем по городу? Мы ценим свободу перемещения. Представьте себе, да, что мы подходим, идем по какому-то бульвару.
И все перегорожено.
И все, да, перегорожено. Идет ремонт дороги, да, это вызывает некоторое раздражение. Или, допустим, даже не ЖК, а какое-нибудь офисное здание оградило себе территорию. Это тоже вызывает некоторое раздражение. Все ломается в тот момент, когда речь идет о нашем приватном пространстве. Да? Все ломается по разным причинам. Про родителей с детьми на самом деле довольно понятная история. Есть опасения за безопасность ребенка, и тут ее можно разделить на две части. Я бы сказал так: за физическую безопасность, связанную с физическими угрозами, а не социальными. Это, например, доступность автомобильной дороги, да, когда ребенок может выбежать на автомобильную дорогу, да, или еще что-то в этом роде. Вот такое может относительно решаться хорошим планированием. Да, хорошим планированием дворов, территорий. Здесь, наверное, Кузнецов бы лучше бы меня бы сказал, да, как это можно сделать. Да, но мы прекрасно понимаем, что в крупных мировых городах, да, вот такого ограничения территории особо-то и нету.
Ну, крупные мировые города немножко по-другому устроены, если посмотреть на них. То есть
в них нет микрорайонов.
Да.
Это второй момент. Уже социальная безопасность и так далее. Мы привыкли, благодаря разным причинам, да, но, к сожалению, наши города во многом строились по принципу микрорайонов, а не кварталов. Микрорайоны – это большая беда. Это большая беда. Почему? Потому что они оставляют огромное количество пустых, неиспользованных пространств. Да? Вот давайте чуть-чуть уедем из центра снова в резидентальные районы и посмотрим на расстояние между домами. Да, вот эти пустующие дворы, где еще нету зелени и так далее. Вот это довольно плохо. Это плохо для городской среды. Потому что территория становится разреженной, ненасыщенной. Вот эта разреженность, ненасыщенность территории, ощущение ее пустоты, как раз и вызывает ощущение небезопасности. Потому что там может кататься перекати поле, а может ходить неизвестно кто.
Да.
И вот мне кажется, да, по-моему, мой коллега, социолог Дмитрий Рогозин, говорил о том, что Россия – страна заборов. Да, вот он любит изучать заборы. И говорил...
Мне кажется, у него даже книга есть про заборы.
Да. Вот. И, соответственно, почему у нас такая любовь к заборам? Мне кажется, два наследия. Первое, что все-таки мы не до конца привыкли жить в городе. Москва становится все больше и больше городом, в том числе, что важно, за счет разрушения сообществ. А разрушение сообществ делает город городом. Но про это мы потом можем поговорить.
Да, сейчас мы перейдем к сообществам. Я очень хотела об этом успеть поговорить.
Соответственно, первое, мы привыкли жить в приватных пространствах. Да, не в публичных, а в приватных. Отчасти, в том числе, за счет того, что, скажем так, поколение наших... скорее уже бабушек, да, или, наверное, для более молодых людей прабабушек, приезжала из коммуналок в частные квартиры, и вот все, что связано с публичностью, было для них мерзко, неприятно. Вот любой публичный... Очень хотелось оградиться в своей квартире и никакого публичного пространства не иметь. Это первый момент. Второй момент стоит в том, что, да, структура микрорайонов, когда объективно... территория микрорайона воспринимается как небезопасная, и хочется оградиться. И третье связано как раз, да, с тем, что мы говорили, с реальной опасностью, да, физической опасностью, например, для детей. Вот. Но базово, да, забором мы пытаемся отгородить себя, в первую очередь, не столько от физической опасности, сколько от социальной опасности, от тех других, как жители патриарших, которые могут оказаться на этой территории, и которые не принадлежат к нашей группе.
Ну и вот если брать жителей патриарших, есть ведь не только жители патриарших, это как раз перебрасываясь в сообщество. Я наблюдала несколько раз, как мои друзья переезжали в какие-то, ну, ЖК там достаточно высокого класса, достаточно закрытые и достаточно элитарные. Ну, если мы говорим о совсем элитарной недвижимости, там отдельная история, но здесь сразу формировалось свое достаточно элитарное сообщество, которое начинало выделять себя, например, внутри вот этого какого-то микрорайона. То есть есть люди, ну вот буквально, да, это район Академический, прекрасный какой-то новый дом, территория, забор какой-то, лоза вишневые там... просто какой-то, ну, мы знаем, как у нас умеют, а через дорогу 10-5 этажек. И есть мы, и есть они. Вот вообще, когда мы говорим про городские сообщества, группы, малые группы и так далее, кто у нас живет-то внутри города? Жители ЖК, жители патриарших, жители центрального административного округа. Ну, потому что иногда, да, жители ЦАО определяют по признаку ЦАО, но мы знаем, что ЦАО не равно ЦАО, куда... справа, слева, на западе, на севере и прочее, прочее.
Да, а про кто живет, про сообщество и так далее. Во-первых, про безопасность ЖК коротко скажу. Забавный парадокс тоже. Есть, условно говоря, бизнес и премиум, а есть вот то, что совсем элит.
Да. Да.
Они, когда покупают, условно говоря, ЖК и забор, они покупают разные. То есть для бизнеса и премиума, который еще совсем в элитную недвижимость, да, они покупают вот действительно социальное зеркало. То есть возможность быть среди таких, как мы, а что другие, вот жители пятиэтажек.
Да-да-да.
К нам сюда не попадут. Потому что что важно для жителя бизнес-класса, когда он особенно в первый раз покупает бизнес-класс? То, что я окажусь среди таких же, как и я. Я буду смотреть на них и ощущать, что я добился. Да, то есть это вот такое социальное
и
зеркало.
И мы как будто бы будем социально близки, хотя не факт.
Даже социальная близость здесь...
Не важна, да?
Не так важна, а вы выходите именно и, вот это и видите зеркало. Красивых
Всё,
людей.
Понятно, да.
Такие же, как
и никто
я.
Не поцарапает зеркало.
Да. Вот, а элит покупает уже... Вот,
ну, это да, уже физически. Одиночество да, просто покупают.
Да, вот. И здесь важный момент. Образуется ли даже внутри жилья бизнес-класса некоторое сообщество? На самом деле, не всегда. Вот я разговор про городские сообщества, и вообще кто живет в Москве и так далее, слышу ну, вот, на протяжении больше 10 лет. А мне кажется, Сергей Семенович в свое время завел этот разговор про важность
да,
сообщества.
Да, да, да. Я тоже это помню, что как вот это формирование районных сообществ, причем пытались их, у меня было ощущение, что мы взяли учебник обществознания, и вот mm-hmm. по курсу 6 класса пытаемся собрать людей в какие-то там группы по интересам, но ничего не получается.
Да, судя по всему, плохой учебник по обществознанию, где классических социологов конца 19 века не читали. На самом деле, у мэрии Москвы действительно получилось собрать городские сообщества в один момент одной программой реновации.
Ну, вот. Только да. Настроение этого сообщества да, давайте да. обсудим.
Да, и как раз реновация действительно создала в сообществе, только это не те сообщества, которые хотела мэрия.
Да.
Но базово, на самом-то деле, если мы говорим про город, есть классическая концепция города, вот город довольно сложно определить. Там были разные определения города, когда возникает город, например, когда в поселении возникает собор, вот этот, например, город. Mm-hmm. Да? Или Вебер говорил о том, что город возникает в тот момент, когда появляется рынок, рыночная площадь.
Да.
Но все это не так важно. Ну, как бы, да, наверное, когда-то тогда, в 17-18 веке, все это работало, сейчас-то понятно, что нет.
Ну, это физически, да, больше исторические признаки формирования городских территорий.
Да, что вот отличает город, скажем так, от деревни? Есть прекрасный текст Георга Зимеля «Большие города и духовная жизнь». И он в этом тексте говорит простую идею, что отличает городскую жизнь от негородской жизни. Во-первых, некоторая интенсивность впечатлений. В тот момент, когда мы начинаем... В городе больше разных впечатлений. И мы их не можем обрабатывать эмоционально.
Иногда кажется, что чрезмерно интенсивно.
Чрезмерно, да-да, он буквально так и говорит, слишком много. И мы их не можем обрабатывать эмоционально. И мы к ним начинаем относиться, говорит Зимель, интеллектуально. Мы их пропускаем через мозг, а не через чувства. Поэтому, говорит он, города становятся центрами рациональности. В том числе в городах появляется денежное хозяйство, потому что пример денежного хозяйства – это пример... анонимного отношения к благам. Нас интересует не конкретно, вот, допустим, стакан с кофе, а просто вот его миновая ценность. Мы оцениваем все больше и больше по миновой ценности, становимся рациональными, и в результате этого не способны к образованию более плотных эмоциональных связей. А именно на эмоциональных связях строится сообщество. То есть города противоположны
сообществам.
Сообщество в деревне, а в городах сообщества нет. А отсюда возникают вот эти... феномены, которые описывали там, и Дюргейм, и Тёнис, и Зимель, одиночество в городе, разрушение социальных связей, аномии, когда вот ценности чуть-чуть, скажем так, девальвируются или размываются. Но на самом деле здесь все это хорошо, да, и когда мы их читаем, мы можем почувствовать такую же ностальгию по сообществам, которую ощущал Толкин, когда описывал Шир. Да, то есть вот, да, то есть мы вспомним, что Толкин, у него была тоже некоторая ностальгия по аграрной Англии, да, а в тот момент, когда активно шла там, индустриализация аграрных окраин. Но базово, давайте честно, кто-нибудь из нас захотел бы жить в деревне не в плане сельской жизни, а в плане вот плотности сообществ. Когда вы выходите на улицу, и все такие, опять пошла, третий раз уже в магазин идет, наверное, денег много, или что-то в этом роде.
Но я скажу, что вот если ты живешь в малом доме, ты так и живешь. Mm-hmm. Я вот живу в доме, где 50 квартир, mm-hmm. нет, даже меньше, и любой мой проход по двору смотрит как минимум 10 человек. И все мы, дорогие соседи, про всех все знаем. Но я думаю, это скорее исключение из правила, конечно же.
Это скорее исключение.
Малоэтажные, закрытые как раз старые какие-то анклавы такие. А в остальном, да, никто не хочет, конечно, чтобы слишком глубоко кто-то заглядывал к тебе Но у меня не возникает желания позвать соседей на чашку кофе, если, ну, просто так, если это вдруг не почему-то приятные и близкие мне люди, вне зависимости от того, соседи они или нет.
Абсолютно. И в этом смысле, что нам дает город? Он дает нам анонимность. То есть вот анонимность – это базовое благо, которое дает город, что вы можете сделать... что как бы заходите в рамки закона, скажем так. Но за эту анонимность мы расплачиваемся одиночеством, да, вот разрушением социальных связей. Вот это всегда такие весы. На одной чаще анонимность, на другой одиночество. Зачем? В этом смысле, кстати, Москва очень городской город. Очень мало людей в Москве знает своих соседей. Даже не то, что по имени. Например, узнают соседи по лестничной клетке в лицо. Да, то есть порядка 70%...
Ого.
Да, не знают своих соседей по подъезду, не знают их в лицо, на лестничной клетке не знают порядка там 20%, то есть каждый пятый москвич просто не узнает своего соседа, если увидит его в лицо по лестничной клетке.
Какие мы приятные люди все-таки.
Поэтому это город. Москва – это город. Москве в этом смысле повезло. Тогда возникает вопрос, зачем нужны сообщества? Вообще, мы говорим про сообщество. Есть что-то хорошее в сообществах? Ну, на самом деле, да. Сообщества хороши в силу того, что, помните, да, есть такой концепт «право на город».
Да. Да.
То есть как раз кто может предъявлять право на город? Отдельные там, люди, индивиды, так, анонимные, право на город предъявлять не могут. Да, то есть именно сообщества могут предъявлять некоторые права на территорию.
И именно поэтому сообщества сейчас становятся как раз протестными, городские
абсолютно.
Сообщества.
Абсолютно. Да, потому что вот здесь тоже нужно оценить самоотверженность Сергея Семеновича, когда он говорит про необходимость создания сообщества. В тот момент, потому что сообщества обладают потенциалом мобилизации. Да, то есть вот когда возникает некоторая проблема, сообщество может мобилизоваться и ее решить. Это может быть проблема, например, связанная с тем, что кто-то мусорит во дворе. Да, и так далее. Но это может быть, но эта проблема может стать инициативой городских властей. И в этом смысле создание сообщества создается, скажем так, других стейкхолдеров,
ну, да.
которые предъявляют права на территорию и готовы ей управлять. В этом смысле, конечно, сообщество для города – это благо. Если мы говорим, отделяем город от городских властей, да, потому что если есть стейкхолдер, который владеет некоторой территорией, эта территория становится не просто более безопасной, да, она управляется, за ней следят, на ней становится более, да, безопасно, она благоустраивается, ну и так далее. Все те блага, которые возникают, когда у территории есть хозяин. В принципе, сообщество в целом в этом контексте, это неплохо, да? Но как вот совместить плотность вот этих сообществ, связей и жизнь в городе... Ну, понятно, что это не вопрос управления, да, это вопрос того, как оно на самом деле формируется инситу.
Но при этом я сейчас просто смеялась, потому что я думала о том, что вот эта вот история про какое-то управление городом, да, вот я живу как раз, да, в районе Хамовники, ну, было понятно, по садовым кварталам, да, у нас есть достаточно плотные, причем несколько сообществ внутри района, есть люди, объединенные каким-то любовью к животным как раз и собачьими площадками. Есть люди, объединенные защитой парков, лугов и всего остального от инопланетных захватчиков. Есть люди, объединенные войной, например, с жилищником, за то, чтобы район наконец был благоустроен так, как мы считаем нужным, а не так, как считает нужным компания, управляющая жилищник, которая очень часто является управляющей компанией в наших домах. И вот я, наблюдаю за жизнью этих сообществ, я всегда думаю, что никогда не понятно, куда это сообщество свернет завтра, потому что оно несется совершенно по какой-то, может нестись совершенно по неконтролируемой истории, через неконтролируемую историю, и что в итоге получается даже при благих намерениях, ты никогда не можешь спрогнозировать. Вот это какая-то, мне кажется, большая обратная сторона всего этого.
Ну да, то есть... В тот момент, когда вы создали некоторого субъекта, да, то есть, а сообщество – это своего рода субъект. Да, его может вывести куда угодно. Поэтому, на самом деле, в разных городах, да, в мире, и не только, ну, и в России, ну, почему-то это больше в малых городах, ведется плотная работа по сообществам. Да, то есть менеджер по созданию сообществ.
Самоуправляет.
На самом деле есть. В разных фондах, скажем так, крупных компаний российских, которые работают в небольших, в малых городах.
В моногородах, да.
Есть такая должность. Менеджер по созданию сообществ. Человек, который формирует городские сообщества для того, чтобы вовлекать людей в решение городских проблем.
Ну и тут я вернусь, у нас остается совсем немножко времени, но я все-таки вернусь еще к одной родительской посылке. Вот мы сейчас говорили, что мы, выбирая жизнь в городе, выбираем определенную анонимность. Мы ту же самую анонимность выбираем как будто бы для своих детей, естественно, в определенной степени. Но когда мы начинаем говорить о безопасности ребенка во дворе или где-то еще, я до сих пор слышу вот этот вот лейтмотив. А вот я, когда был маленьким, за нами из окна следили бабушка Зина и бабушка Зоя, а когда я шел в школу, меня там встречали 15 тетя Катя, тетя Надь и так далее, и никаких мобильных не было нужно, чтобы чувствовать, что ребенок в безопасности. А сейчас как бы бабушка Зина и бабушка Зоя умерли, тетя Надь больше ни за кем не следит, а ездит на работу в совсем другой район Москвы. И родители все время ностальгируют вот поэтому. То есть им хочется деанонимизации, или им хочется просто больше внимания к их конкретному ребенку со стороны им известных людей. Как трактовать вот эту вот ностальгию бесконечную?
Да, знаете, как есть фантомный бой, есть фантомная ностальгия. Давайте так. Скажем так, 90-е годы, в тот момент, когда происходило взросление многих людей, которые сейчас,
современных родителей,
которые сейчас ностальгируют, они были не про то, что за ребенком кто-то следит. Да, скорее, это просто ребенок уходил на улицу и делал там какие-то вещи в пределах.
Родители были слишком заняты выживанием, чтобы рефлексировать.
Именно так. Да, но тем не менее, несмотря на то, что эта ностальгия фантомная, она стоит под собой действительно какой-то.
Но желание же за ней какое-то есть.
Да, определенное желание, определенное напряжение. В этом смысле, когда чем, условно говоря, хорошо вот это самое сообщество, что оно действительно позволяет ребенка окутать плотной сетью заботы. Да?
Помните, то есть то, что мы хотим ему дать.
Да, по-моему, у зайцев есть такое, да, что зайчонка может кормить другая зайчиха, да. То есть здесь, в принципе, сообщество, оно действительно создает чувство безопасности. Как мы говорили, когда у территории есть стейкхолдер, и этот стейкхолдер не анонимный, и вы знаете всех людей на территории, в этот момент вы чувствуете себя более безопасно.
Та самая безопасность.
Самая безопасность. Но, опять же, вот безопасность или свобода, классическая дилемма, да, ее не придумали
социологи. Закрыть
социологи.
Или открыть, да.
Да, ее не придумали ни социологи, ни политологи, она действительно вот как бы есть, да, что вы выбираете либо большую безопасность, но за большую безопасность вы расплачиваетесь меньшей свободой, или наоборот, большую свободу, большую анонимность, но тогда у вас меньше степени поддержки, потому что, в принципе.
И нужно снизить свои ожидания слегка от.
Да, потому что дает на самом деле, в том числе, сообщество? Сообщество дает чувство защищенности. А когда у нас есть к кому обратиться, и мы чувствуем, что нас поддержат.
Ну, у нас уже буквально меньше минуты, а можно назвать какой-то один-два признака, которые прям отличают, например, москвичей с точки зрения социолога от других жителей крупных городов? Наверняка есть какие-то два слова, которые можно сказать.
Ну, скажем так, москвичи точно более воспринимаются, и по ним видно, что они более анонимны в плане того, что свободны. Вот. И второй момент, что москвичи базово более городские. Да, то есть москвичи – это город в квадрате. Москва во многом – это единственный такой мировой город. Я не хочу никакие города, особенно Питер, обидеть. Но мировой с точки зрения анонимности и отсутствия сообществ.
Вот так вот, друзья. Все, дорогие москвичи, на этом наше время закончилось. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.
Спасибо.